Ну, вторая. Мы говорили как раз в первом главе, что вот все начиналось не очень счастливо в этом семье, что был голод в Израиле, и Элимелех, и его сыновей, и жена его, они все как-то отошли от Бога, кажется, и думали, что мы найдем лучшей жизни там, в Муаве, но не так получилось. И они умерли все, кроме этого Неомин. И Ноимин взяла Руф и вернули. И Руф, я предлагал, вернула, или не вернула, но она поехала в Израиль не в ожидании хорошей жизни, только из-за того, что она поверила и приняла вот Бога Израилева как ее Бог. То есть Ноимин объяснила ей, что если ты будешь со мной, то в принципе ты не будешь вот выходить замуж, ты не будешь вот иметь детей, ты будешь просто как чужая женщина в чужом стране. Она сказала, 1 глава, 16 стихе, «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И я думаю, что она приняла вот это решение не только из-за личной лояльности к этому бабушку, в смысле Ноимин, а из-за того, что она хотела присоединяться с Богом Израилева. Хотя, тем временем, это было нельзя для язычника вот, найти отношения с Богом по закону. Но она все равно как-то бросила себе на Бога Израилева, она уповала на Господа и просто надеялась, что, наверное, так получается. Это значит, что если человек на самом деле хочется вот быть с Богом, тогда Бог как-то найдет путь для него. И здесь в первом стихе, во второй главе, начинается о том, что у Ноимина был родственник по мужу ее. Человек весьма знатный, имя ему Вооз. Но кажется, что они не знали о существовании даже тот человека. Потому что весь главу как-то показывается так, что они как-то не были на связи. А в Израиле был закон о том, что если кто умер, то самый близкий родственник должен взять его вдова, и поскольку он может иметь детей с ней, чтобы имя его брата как-то осталось на земле. Итак, по идее, тогда самый близкий родственник должен как-то жениться на Руфа. Но, конечно, они не хотели бы, потому что она язычница, она не из Израиля. И она, в принципе, без ничего. Она совсем бедная. Они вернули без ничего. И до такой степени они были бедные, что Руф пошла подбирать колосья по следам тех, которые работали на поле. То есть это самые низкие положения в жизни. Подбирать колосья, то есть тех частей из урожая, которые этих работники пропускали, которые вот упали на земле. И она подбирала потихонечку. В третьем стихе написано, что случилось, что та часть поля принадлежала Вуозу, который из племени Элимелехова, то есть бывший покойный муж Ноимина. Это не просто случайность, потому что у народа Божия нет такого, как случайность. Кажется, что в некоторых моментах в жизни как-то от Бога, большинство в нашей жизни это просто чистая случайность, так как есть в жизни совсем неверующих человека. Ну, нет, это не так. Каждый момент, каждый деталь даже в нашей жизни, это как-то под контролем Божьим. Хотя мы не видим значительность этих моментов, это не так. И что большинство жизни в нашей жизни без значения, и чистая случайность, удача, неудача, и вот некоторых моментов, ладно, это от Бога. Нет, урок для нас, по-моему, что ничего случайно. Потому что написано, случилось, что та часть поля принадлежала Вуозу. То есть у них не было такой системы, где вот тот поле принадлежает тот человеку, тот кадастр, скажем так, но принадлежает тот человеку, а другое поле принадлежает другому. Нет. У них были некоторых, вот, но некоторых места в этом поле, которое принадлежало тот человеку, некоторых, но частей поля принадлежал другого. И тогда это по-человечески, это чистая случайность, что она начинала работать в часть поля, которая принадлежала Боозу. Она, конечно, это не знала, кому это принадлежало. Но кажется, но получается, что это принадлежало Боозу, который был фактически родственник Элимелеха, то есть покойный муж Ноимена. В 4 стихе тот человек был верующий человек, потому что когда он пришел общаться с работниками, он сказал им: «Господь с вами». Они сказали ему в ответ: «Да благословит тебя Господь». То есть он всегда как-то говорил о Боге, вот, с людьми, даже с работниками и так далее. Он духовный человек. И он заметил, тот девочка, и хотел узнать, кто она. И они объяснили, что да, это тот Руф, который вернула в Израиле, ну, пришла в Израиле с Ноименом, вот, из-за того, что она, в принципе, хотела принять наш Бог. И это для него очень привлекательно. Я сам считаю, что это все, ну, любовь на первом взгляд. Когда он увидел, то девочка, он сразу влюбился с ней, я так предлагаю. И он поэтому сказал в 9 стихе: «Пуст в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними». То есть он специально хотел, чтобы та девочка работала только в его поле. Он не хотел, чтобы она бежала другими, она хотела: «Давай только у меня». Поэтому дальше он сказал вот его работникам: «Ну, давай специально пропусти вот зерна, чтобы она подбирала особо в нашем поле». Поэтому она сказала в 10 стихе: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка». То есть она не была израильтянка. Она получила в глазах его милость. И то понятие милость, это более в Новом Завете мы это встречаем. Но милость или благодать, это значит, что вот Бог дал бы человеку что-то чистое, так как дар, не в ожидании ничего. И для ей это была чистая милость. Но я предлагаю, что тот человек как-то влюбился с ней в первом взгляд. И почему? В 11 стихе он сказал, что он слышал уже, что она сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера, ни третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. То есть он понял, что она пришла к Господу. Она пришла в Израиле, потому что она пришла к Богу Израилева. И это для него очень привлекательно. И получается, что даже в брачном отношении, или вообще в отношениях с людьми, у нас все есть выбор, да, с кем мы хотим быть. И духовности должен быть в первую очередь, что для него она привлекательна из-за того, что она пришла к Богу. Из-за того, что у нее был тот духовный аспект. И мы видели, что у него тоже был тот, ну, духовность. Потому что в 4 стихе, когда он пришел, и он сказал женцам, то есть работникам его: «Господь с вами». И они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». То есть он был духовный человек. И когда он увидел, то и тоже духовная молодая моавитянка, это для него, ее духовность была для него самая привлекательная. Итак, он приглашал ей сидеть с ним, во время обеда, 14 стихе, и он сказал ей: «Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». Но тут уксус, это, наверное, не тот перевод, это, в принципе, вино, но слабое вино. И так сразу, когда мы читаем о хлеб и вино, или уксус, или какой-то сок, мы, конечно, думаем о преломлении хлеба. И это приглашение от него к этому молодотянка: «Садись со мной на моем столе, ешь мой хлеб и мой уксус, ну, в смысле, сок или вино». Получается тогда, что мы здесь, на трапезе Господня, и опять хлеб и сок перед нами. И это по его приглашению мы здесь. И это значит, что он хочет как-то дружиться с нами. Он хочет сказать нам, что я с тобой, я открыта к вам, я очень хочу устроить отношения с вами. Я очень открыта к вам, и я вас принимаю. Потому что это будет значительность о том, что он предлагал ей кушать хлеб и тот уксус с ним. И это то же самое. Почему Иисус выбрал именно тот хлеб и стакан? Вот, чтобы показать нам, что я хочу быть на связи с вами. Поэтому здесь вот открыто приглашение. Возьмите хлеб и сок у нас. Ну, в смысле, у Господа. Это открыто приглашение. И это знак о том, что Бог так страшно хочет быть в общении с нами. Поэтому преломление хлеба в этом плане является утешительным для нас, что вот это его приглашение, он хочет вот общаться с нами. Итак, она вернула, и свекровь ее увидела, столько она набрала. Это, конечно, странно. И, конечно, она сказала: ну, дай Бог здоровья тот человеку, который, видимо, специально пропустил вот столько пшеница и так далее, чтобы ты столько подобрала. И она сказала, Руф как-то, между прочим, сказала: ну да, тот человек, имя его Вооз. Вооз? О, да, он наш родственник. Ага. И сразу, конечно, но имен думала, ну, по идее, ему, наверное, придется жениться за тобою, потому что как-то по закону это получается. Итак, когда мы читали в третьем стихе, что случилось, что та часть поля, где она начинала работать, принадлежала Вуозу, это не случайность. Это, видимо, от Бога. И тогда она просто-напросто голодная, без ничего, пришла подбирать колосья. И, ладно, видела поле и начинала в каком-то часть этого поля работать, самые низкие, вот, подбирать колосу, вот, и случилось от Бога, что тот, та часть поля принадлежала Вуозу, и он с ней влюбился, и не только в этом, но ему даже по закону был какой-то обязанность жениться за нее и иметь детей на память его покойный родственник. Итак, ничего случайно в нашей жизни. Хотя кажется так. Или кажется, что ну ладно, я не то сделал, я согрешил, поэтому придется страдать из-за этого. Ну ладно, даже в этом плане. Бог все равно действует через всякие эти испытания, чтобы в конце концов привести человеку к себе. Если мы хотим быть с Господом, на самом деле Он готов как-то действовать с нами. Как-то действовать с нами очень сильно. Он, его, ну, масштаб его действия с нами, это удивительно, это чудесно. И так не думайте, что Бог как-то есть, но далека, как-то пассивно, не действующий, Он действует. Просто пути Господня неспобедимые. Ладно, кто хочет кое-что добавить? знаете, мы как раз читали, да, как он предлагал ей кушать хлеб и уксус с ним, ну, уксус, ну, скажем так, вино, сок или так. И мы будем это прямо сейчас делать. Давайте тогда прочитаем то, что Павел об этом писал, 1 Коринфянам, 11-я, 23-я. Написано, ибо я, Павел писал, я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерти Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, давайте помолимся за хлеб. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. И спасибо тебе за то приглашение общаться, участвовать с тобой и с ним на твоем трапезе. Отче, слава тебе за то, что ты оказал нам такой милости и благодать. Участвовать с тобой, потому что у тебя есть просто такой любовь к нам. Отче, пусть тогда мы будем смирением и с верой это принимать. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте потише. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за то, что твой сын пролил свою кровь для нас, и за то, что ты приглашал каждый из нас участвовать с ним. Отче, спасибо тебе за тот символ, его кровь. И пусть, Отче, его кровопролитие не было бы зря для нас, для меня. Пусть мы все будем принимать Твое чудесное приглашение, жить вечно в Твоем Царстве. Во имя Иисуса. Аминь.